У богатого черт детей качает. Подполковник Маковский не смог в тот же день увидеться с раненым Эдмундом Кобылкевичем. Этого попросту не позволил врач, на том основании, что хотя жизнь больного вне опасности, он потерял много крови и как-никак пережил нервное потрясение. Поэтому Маковский договорился с капитаном Галиком вместе посетить жертву нападения на следующее утро. На этот раз врачи не чинили никаких препятствий. Состояние раненого значительно улучшилось. Через 3-4 дня он уже сможет покинуть больницу. «Ему неслыханно повезло», — сказал дежурный хирург. «Он получил пулю в спину на уровне сердца, но с правой стороны». «Как я понимаю, бандит стрелял в человека, стоявшего к нему боком, так что на пути пули вполне могли оказаться и жизненно важные органы, например, аорта, крупные вены, пищевод, не говоря уже о легких. А пуля ударилась в металлическую пряжку от подтяжек. Правда, сила удара была так велика, что пряжка буквально впилась в тело, но именно благодаря ей пуля рикошетом отскочила вправо, разорвала кожу и слой подкожной клетчатки на протяжении, по крайней мере, 25 сантиметров, не повредив ни легких, ни даже плевры. Фантастический случай. Что произошло с пулей? При ударе она деформировалась и застряла неглубоко под кожей. Мы ее извлекли, очистили рану и наложили швы. Думаю, заживет без всяких осложнений. Правда, больной потерял много крови, но организм у него крепкий и быстро поправится. Вы делали переливание крови? Этого не потребовалось. Рана причиняет больному некоторые неудобства, поскольку он может только лежать на животе или сидеть. Но она не опасна, хотя наверняка очень болезненна. Идите за мной, я вас провожу. У кровати больного сидела красивая рыжеволосая женщина. Офицеры догадались, что это жена Кобылкевича. Рядом с кроватью стояли две корзины цветов. Кроме того, цветы стояли еще и в банках, выполнявших роль ваз. Пока подполковник и капитан, представившись, объясняли цель своего посещения, медсестра принесла еще одну корзину с цветами. К ней была приложена записка в голубом конверте. Кобылкевич быстро схватил записку, бросил на нее взгляд и, смяв, спрятал под одеяло. «А эти цветы от кого?» — спросила супруга. — Эти? — От старика Корыткевича. — Помнишь, мой приятель по яхт-клубу еще с довоенных времен? — объяснил директор. Кашлянула паня Кобылкевич, не особенно убежденная его словами. — Геленка, — попросил директор, обращаясь к жене, — оставь нас на минутку от них. Ко мне пришли по делу. Паня Гелена довольно неохотно покинула палату. «Пан подполковник», — сказал Кобылкевич, как только дверь за женой закрылась, — «умоляю, прикажите внизу, чтобы не принимали никаких писем и цветов. Пусть их выбрасывают или отсылают в другие отделения, лучше всего в гинекологию, а то я еще схлопочу по физиономии от собственной жены. Она ведь и не посмотрит, что я раненый. Прошу вас во имя мужской солидарности». «Хорошо», — рассмеялся капитан, — «примем меры». «Что вы можете рассказать о нападении?» — спросил подполковник. «Я все время об этом думаю. У меня нет врагов, которые хотели бы меня отправить на тот свет при помощи пистолета. Уж скорее бы постарались утопить в ложке воды. Понятия не имею, кто стрелял и зачем». «Стреляли, чтобы ограбить», — объяснил капитан. «Ограбить?» — удивился Кобылкевич. «Да ведь у меня ничего не взяли». Офицеры недоуменно переглянулись. «Как? А желтый портфель?» «А, в самом деле, — припомнил директор, — у меня был с собой портфель. Он исчез? Я держал его в руке, когда выходил из банка. Падая после выстрела на землю, вы уронили портфель. Бандит схватил его и убежал, — сказал капитан. Странно. Что за ценность кожаный портфель? Признаться, я даже рад, что от него избавился». Мне подарили его в день именин работники фабрики, и волей-неволей пришлось изобразить радость и постоянно носить его с собой, а он такой тяжелый и безобразный. А деньги? Вы ведь их спрятали в портфель. В портфель? Кобылкевич удивился еще больше. Я получил в банке 65 тысяч в купюрах по 500 злотых и положил в карман. В портфеле не было денег? — расхохотались офицеры. «Великолепная шутка. Представляю, какие физиономии были у бандитов, когда они рассмотрели свою добычу». «Как только меня привезли в больницу», — продолжал Кобылкевич, — «я позвонил домой и рассказал жене, что случилось, и попросил, чтобы кто-нибудь из домашних приехал и забрал деньги. Они предназначались для выдачи зарплаты. Приехал сын, взял деньги и отвез на фабрику. Там мой заместитель выдал зарплату, а то, что осталось около 5000, передал жене». «Вы всегда получаете деньги 6 числа каждого месяца?» «Да, я выдаю зарплату 6 и 26. Но, разумеется, и в другие дни реализую чеки на свои личные нужды и на закупку сырья». «Сколько составляет средняя зарплата?» «По-разному бывает, смотря какая продукция. Если технология простая, и рабочие, и я, зарабатываем меньше. При выпуске трудоемкой продукции, требующей высокой точности, картина иная. Все это сказывается на размерах двухнедельной зарплаты. Общая сумма колеблется от 60 до 80 тысяч злотых». «И никогда не бывает больше?» «Нет». «А более крупных сумм на иные цели вы не берете?» «Нет. Все финансовые операции я стараюсь проводить путем перечислений». «Странно», — сказал подполковник. «Мы совершенно уверены, что нападение совершено с целью ограбления. Удивительно только, что бандиты пошли на такой риск ради сравнительно небольшой суммы». «А, совсем забыл», — добавил Кобылкевич. «Я собирался ехать в горы и в связи с этим намеревался получить не 65, а целых 700 тысяч злотых. Но в понедельник вечером мне позвонили и сказали, что поездку следует отложить». «Простите», — сказал капитан. «Выезжая в Закопане, вы всегда берете с собой такую сумму на мелкие расходы?» Кобылкевич рассмеялся. «Вы меня не так поняли. Очевидно, я недостаточно ясно выразился. Как вы, вероятно, знаете, моя фабрика производит парусники, но прежде всего мачты для яхт. Мачты клеятся из сосны, но не из обычной, а горной, той, что растет в горах. Да. Сосна дерева довольно хрупкая, ломкая. Обычная сосна, независимо от того, где произрастает, легко дает трещины. А горная растет на открытых пространствах и подвергается постоянному действию ветров. Специалисты говорят, что благодаря этому она хорошо изгибаема. Древесина приобретает особую эластичность, гнется, но не деформируется и всегда возвращается в прежнее состояние. Для изготовления мачт мы используем исключительно такие сосны. Хотя лесов в Польше достаточно, горная сосна у нас редкость. Даже на больших лесопилках на 1000 метров перерабатываемой древесины приходится едва лишь несколько метров горной сосны. Это очень дорогое сырье, пользующееся огромным спросом. «Понимаю», — согласился подполковник. «Но какое это имеет отношение к вашей поездке в Закопане?» «Да я вовсе не собирался в Закопане. Каждую весну я езжу в горы, но не в Татры, а в Силезские Бескиды, в район Живица. Пожалуй, во всей Польше нет лучше условий для горной сосны. Вместе с браковщиком одной из местных лесопилок мы ходим по деревням и ищем подходящие экземпляры. Покупаем у владельца дерево, расплачиваемся наличными, дерево помечаем. Позднее, после оформления документов, владелец рубит дерево и привозит на лесопилку, где оно обрабатывается и сохнет до зимы. Зимой я перевожу материал в Варшаву. Поскольку я стараюсь сразу запастись материалом на целый год, то обычно провожу в Бескидах дней 10, а сырья покупаю на 600 тысяч злотых. Вы покупаете сосну еще на корню в лесу и не боитесь, что вас обманут? Иногда и такое бывает. Я куплю сосну, а владелец потом продаст ее кому-нибудь другому. Однако ради такого редкого и ценного материала приходится идти на риск. Кроме того, я туда езжу не первый год, знаком со многими местными жителями и знаю, кому можно верить, а кому нельзя. Кто-нибудь знал, что вы собираетесь ехать в горы? Многие, прежде всего мои рабочие, ну и знакомые, друзья. Я своих планов не скрывал, да и с какой бы стати. А о том, что вы берете с собой большую сумму денег, тоже было известно. Работники фабрики прекрасно знают цены на горную сосну и знают также, что я ее покупаю у крестьян. Делаю я это, как уже говорил, каждый год. Многие могли даже слышать, как в пятницу, то ли в субботу, я звонил в банк и предупреждал, что во вторник возьму крупную сумму. Правда, это было вовсе не обязательно делать, но я не хотел без предупреждения предъявлять чек на сумму большую, чем обычно. А вдруг в тот день у банка оказались бы еще другие крупные выплаты? Зачем доставлять людям излишние хлопоты? Откуда вы звонили? От себя, с фабрики. Где стоит телефон? Моя фабрика состоит из двух цехов, столярного и лакировочного. Там же склад готовой продукции. Однако, как правило, готовые яхты мы или держим во дворе под брезентом, или сразу же отправляем заказчикам. Мачты и оснащение для яхт, которые мы производим, хранятся на складе, откуда клиенты их и забирают. В этом же помещении фанерой отгорожена небольшая комнатка, моя контора. Там и стоит телефон. Если вы с кем-нибудь разговариваете, те, кто находится поблизости, могут слышать. Полагаю, вы не пользуетесь во время разговора особым кодом? Конечно, нет. Но и подслушать разговор не так-то легко. Не забывайте, что хотя у меня работает только 29 человек, все производство механизировано. Строгальные станки, механические рубанки, механические пилы, токарные станки и тому подобные машины производят такой шум, что я часто и сам не слышу своих собеседников. А ваши знакомые, кроме работников фабрики, могли знать, что вы едете в горы с такой большой суммой денег? Трудно сказать. Они могли догадаться, хотя я никому не говорил, что беру в банке 700 тысяч. Но что я с собой возьму большую сумму, это было совершенно ясно. Все знали, что я еду покупать древесину. Да, но при этом могли полагать, что необходимую сумму вы перечислите через банк. Многие из моих знакомых, особенно те, с которыми меня связывают коммерческие и спортивные интересы, прекрасно знают, что я покупаю сосну у крестьян. Я ведь не монополист. Есть и другие фабрички поменьше. Кроме того, при спортклубах имеются собственные мастерские, которые изготовляют оснащение для парусников. Все приобретают сосну так же, как и я. Где и я. С той лишь разницей, что у каждого свои способы. Как вы провели день накануне нападения? Или давайте копнем еще поглубже. Нападение произошло во вторник. Что вы делали в воскресенье и понедельник? В воскресенье утром мы с женой и сыновьями поехали на машине за город. По дороге посидели в кафе. Я только недавно купил этот форт, еще не успел им натешиться. Пообедали дома, а потом поехали к друзьям на улицу Тамка, на партию бриджа. На машине? Нет. За картами случается и пропустить рюмочку. Мне не хотелось рисковать, чтобы потом дышать в трубочку. У друзей вы говорили о предстоящей поездке? Конечно. Но там были все свои. А о деньгах или о том, что я беру с собой такую сумму, вообще разговору не было. Домой мы вернулись после 11. А в понедельник? В понедельник я был на фабрике. Потом у меня были дела в городе, а после обеда и вечером я ужинал в Гранд-отеле. С кем? Разве это важно? Понимаю, усмехнулся подполковник. Может быть, это и не важно, но мы ищем бандитов, которые чуть вас не убили, и кроме того, у них на совести жизни 4 человек. Установив ваши связи, мы, возможно, сумеем напасть на след банды. Бандиты, пытавшиеся вас ограбить, знали, что в желтом портфеле должны лежать 700 тысяч. А там, обрадовался Кобылкевич, были только мои перчатки и немного чистой бумаги. Вам повезло. Тем не менее, необходимо выяснить, каким путем бандиты узнали о вашем намерении взять в банке крупную сумму. Нет-нет. С той знакомой я о делах не говорил. Так, девица в меру смазливая, в меру глупая. Я даже о поездке ей не сказал. И все же, может быть, вы нам дадите имя и адрес этой дамы. Это действительно необходимо. Мы гарантируем соблюдение тайны. Тогда другое дело, пожалуйста. Кобылкевич назвал фамилию и адрес, который капитан записал в свой блокнот. Среди ваших знакомых есть владельцы машин?
Конечно, я сам член автоклуба.
Нас главным образом интересует Вартбург, предположительно черный, довольно старый, выпуска до 66 года. Затем светло-серая «Шкода», выпуска 68 года. Кроме того, «Варшава», год выпуска до 69-го. И «Фиат 125», новый вишневого цвета. Да, забыл сказать, «Варшава зеленая». Ну и задали вы мне задачу. Ведь это самые популярные марки и чаще всего встречающиеся цвета. Боюсь, что если я хорошенько подумаю, то припомню очень многих знакомых, у которых есть такие машины. Помните также о том, что они могли иметь их несколько лет назад. Вартбург 66-го года, Шкоду 68-го и Варшаву 69-го. Что же касается Фиата, его владелец вам наверняка не знаком. Бандиты слишком осторожны, чтобы пользоваться машиной, которую вы видели. Зато, возможно, вы слышали от знакомых, что кто-то приобрел такой Фиат.
Не могу назвать ни одной фамилии. Я не ожидал подобного вопроса. Ничего, время у нас есть. Возьмите карандаш и лист бумаги и составьте список знакомых, с которыми вы встречались в течение последних 2 месяцев, а также тех, у кого были машины указанных марок. Это поинтереснее занятие, чем разгадывание кроссвордов.
Хорошо, попробую припомнить, хотя это работа нелегкая. А что мне потом делать с этим списком?
Мы придем за ним 2 дня.
Ваши рабочие застрахованы?
Конечно, у меня все легально.
Можете проверить. Власти никогда не имели ко мне претензий. Я спрашиваю только за тем, чтобы установить личности всех, кто у вас работает. Ими тоже придется заняться, конечно, очень деликатно.
За этих людей я ручаюсь.
Очень благородно с вашей стороны. Мы тоже не предполагаем, что среди них скрываются опасные бандиты. Но одно дело нападение на людей, а совсем иное — невольно снабдить кого-то ценной информацией, даже не допуская мысли, что это преступник, которого разыскивает милиция. Сведения о том, что вы собираетесь получить большую сумму, могли поступить только от вас самого, работников вашей фабрики или ваших друзей. Иным путем бандиты не могли об этом узнать. Скажу больше. Всю эту информацию преступники собрали заранее. Абсолютно исключено, что они совершили нападение. Без предварительной разведки, ознакомления с местностью и детальнейшей разработки всей операции, включая бегство. Такая подготовка, проведенная очень тщательно и незаметно для постороннего глаза, должна была занять не меньше 2 недель, а это значит, что, по крайней мере, за месяц до нападения банда знала, что в начале апреля вы поедете в горы с крупной суммой денег. Это тоже ни для кого не было секретом. Я всегда езжу за древесиной в начале апреля. Почему на этот раз не поехали? В понедельник вечером мне позвонили из Живицы и сказали, что прошел сильный снегопад, и дороги в горах почти непроходимы. Поздняя весна. Мой собеседник посоветовал приехать после Пасхи, не раньше. После этого звонка вы говорили кому-нибудь, что отложили поездку? Только жене. А на фабрике, кажется, нет. Во всяком случае, не припоминаю. Я пробыл там относительно недолго и все время был занят, а около 9 поехал домой. Обговорил дела с получателями, потом заехал в банк. Там сказал кассиру, что беру только 65 тысяч на зарплату, поскольку в горы пока не еду. То, что кассир узнал об изменении ваших планов, не имеет значения. Убийца уже ждал вас на улице. Кстати, вам здорово повезло с этими подтяжками. Мне бы наверняка был каюк. Я ни пояса, ни подтяжек не ношу. Да, это американские подтяжки. Я их получил в подарок. Ношу довольно редко. Чистая случайность, что надел в день нападения.
Как выздоровеете? Оправьте их в рамку. Однако вернемся к делу. Вы видели нападавшего? Выйдя из банка, я заметил, что около машины стоит какой-то человек. Высокий, темноволосый мужчина. Это все, что я запомнил. Зевака и зевака рассматривает красивую машину. Меня это даже не удивило. Любая новая машина заграничной марки вызывает интерес. Так что я не обратил внимания на неизвестного прохожего. Он стоял за машиной. Я вставил ключ в замок и не успел даже его повернуть, как ощутил сильный удар в спину и услышал треск. А затем сразу же почувствовал ужасную боль. Я упал на землю. Наверное, на миг потерял сознание, потому что не видел, как нападавший схватил мой портфель. И начавшейся потом перестрелки не слышал. До меня донесся только чей-то крик. Кобылкевича убили. Тогда я сел и сказал, что пока еще жив. Больно было ужасно. Да и теперь еще трудно дышать. Поскольку Эдмунд Кобылкевич больше ничего полезного следствию сказать не мог, офицеры милиции еще раз напомнили, чтобы он составил список своих знакомых, имеющих машины, и попрощались с директором. Тот, в свою очередь, еще раз попросил сказать при входе, чтобы не принимали цветов и записок. Кобылкевич не хотел иметь неприятностей с женой. А все-таки рассмеялся капитан, когда оба офицера покинули здание больницы. Правильно говорится, что у богатого черт детей качает. Почему? Возьмем, к примеру, этого Кобылкевича. Он отделался легким ранением и не потерял ни одного злотого. А если бы на его месте был какой-нибудь бедолага, хотя бы работник его фирмы, наверняка все бы пошло по-иному. Во-первых, такой человек не сунул бы небрежным движением 65 тысяч злотых в карман брюк, а положил в портфель, который судорожно прижимал бы к себе. Во-вторых, не имея собственного Форда, не укрылся бы случайно за ним от поджидавшего его бандита, а пошел бы пешком к автобусной остановке. Не было бы на нем и американских подтяжек с металлической пряжкой. В результате он бы получил пулю прямо в спину. А если б не лежал сейчас в морге, боролся бы со смертью. Деньги бы у него похитили. В таком случае, — перебил подполковник расфилософствовавшегося капитана, — тебе не остается ничего иного, кроме как срочно купить Форд и американские подтяжки. Когда Маковский вернулся к себе в главное управление, там его ожидало интересное известие. Одна из характерных особенностей старого места в Варшаве — выставки независимых художников на рынке и у средневековых стен вблизи круглой сторожевой башни — Барбакана. Вероятно, такие выставки приносят их устроителям какой-то доход, так как в течение всего года, если только не идет снег или дождь, разноцветные полотна оживляют суровые старые стены из темно-красного кирпича. Перед картинами всегда стоят несколько человек, иногда останавливается экскурсия. В основном это ультрасовременное искусство, требующее дополнительных пояснений, иначе трудно разобраться, что на полотнах изображено, где верх, где низ. Один из работников милиции, занимаясь поисками преступника, завязал разговор с художником, выставившим свои полотна у городских стен. Художник прекрасно запомнил, что во вторник, в день нападения, он начал развешивать картины в половине 11 утра. Среди первых посетителей его галереи был человек в светло-синем костюме. Через плечо его был переброшен коричневый плащ, а из-под плаща выглядывал большой желтый портфель. Это привлекало к себе внимание, поскольку погода в тот день не располагала к прогулкам по улицам в одном костюме. Минуту спустя с Длугой выехал вишневый фиат и на мгновение остановился перед костелом. Человек в синем костюме быстро сел в машину, которая тут же поехала в сторону улицы Рыбаки. Так милиция получила окончательное доказательство того, что фиат имел отношение к нападению у банка. Экспертиза подтвердила, что все выстрелы были произведены из пистолета сержанта милиции Стефана Калисика, убитого в 1965 году.